Валерий Юрьевич Железнов. Пусть приснится земля. Аннотация. Эта книга представляет собой сборник фантастики, составленный из рассказов, миниатюр и двух повестей. А сон ли это и завещание? Фантастика не является основным жанром автора. Он более известен как прозаик-реалист, но постоянно экспериментируя в своем творчестве, пытается и через фантастику донести до читателя свой взгляд на жизнь, на проблемы, волнующие многих людей планеты Земля. Завещание космических разведчиков. Пусть Земля — это только горошина в непроглядной космической тьме. На Земле очень много хорошего. Пусть она мне приснится во сне. Пусть она мне приснится в дороге, в неизведанном звездном пути. Как пред ней я стою на пороге, и Земля у меня впереди. Впереди в голубой своей дымке мчится маленький шарик, Земля. И на этой ничтожной песчинке мать взрастила тебя и меня. Но не так уж это все просто. Там живут миллиарды людей. И для жизни спокойно их можно нам пожертвовать жизнью своей. Нас не будет в живых, ну и что же? Нам не нужен надгробий гранит. Сохранят о нас память звезды, те, что видели нас в живых. Мы ведь знали, не всем нам придется из полета вернуться домой. Вновь увидеть то желтое солнце и вдохнуть свежий воздух земной. Мы уходим в межзвездные дали не для славы, не ради наград, а чтобы люди о звездах все знали и всегда возвращались назад. Но пускай те, кто будут за нами, помнят пусть на тропинках кривых. Нам не надо ни славы, ни памятник, если звезды зажгли для живых. Село Смоленское, 1977 год. Первое и последнее четверостишье взято из повести Владислава Петровича Крапивина «Я иду встречать брата». Валерий Железнов. А сон ли это? Глава первая. Ветер порывами срывал с верхушек волн, взбитую как крем-пену, и швырял ее на палубу. Ливень хлестал лицо и спину, бил тяжелыми каплями, сгибая измученное тело. Дерганный ритм швартовок на два борта изматывал и обессиливал. Уши глохли от дикого рева пульповых насосов, рева вентиляции, грохота цепей, скрежета стали и визга затертых между бортов кранцев, от крика судовых сирен, рявкающего хриплого мата и команд. Звенели от перенапряжения стальные швартовы, едва выдерживая рывки. Лебедки стонали и тряслись, набивая троса и подтягивая к борту пляшущие на волнах махины судов. Но самое жуткое — это вода. Она как дьявол, как неукротимый зверь сбивает с ног, льет с неба, с надстроек, из-за борта, с вентиляционных кожухов. Ты отплевываешься от нее, стараешься увернуться, спрятать лицо от потоков мутной воды и грязи, но она проникает всюду. Ты снова и снова отплевываешься от нее и вновь сгибаешься под обрушившимся на тебя черным столбом воды. Даже сам воздух кажется вязким и липким из-за взвешенной в нем воды и грязи. Конечно, бывает и хуже, но сейчас, ночью, в конце вахты, кажется, что все вокруг тебя взбесилось и направляет свои силы только против тебя одного. Кажется, что рвущиеся, как нитки, капроновые тросы толщиной в руку хотят ударить именно тебя, а волна налетает именно в то место, где ты стоишь. Да, так кажется. И кажется, не хватит сил и терпения достоять эту вахту. Но всему бывает предел, и эта вахта тоже закончилась. Теперь там, в этом мокром ледяном аду, работают уже другие люди. Твои обязанности принял на себя другой, а у тебя впереди 8 часов отдыха. Можно расслабиться. Усталость навалилась на тело как-то сразу, внезапно, стоило только переступить комингс светлого и теплого коридора. Там на палубе ее не чувствуешь. Работа отвлекает мысли, некогда прислушиваться к своему телу. А здесь, в теплом коридоре, она сразу же напоминает о себе. Тут тепло, сухо, светло и относительно тихо. Ноги стали ватными, еле держали, и тем приятнее было плюхнуться на диван. Первым и единственным желанием было закрыть глаза и не двигаться, наслаждаясь покоем. Откинувшись на спинку дивана и вытянув ноги, Валера просидел так пару минут, но в мокрой и липкой робе не очень-то расслабишься. Приподняв отяжелевшие веки, он стал сдирать с себя прорезиненные доспехи. Стянув сапоги, прошлепал мокрыми ногами в раздевалку, оставляя у дивана мутную лужу. На все было наплевать. Развесив в сушилке мокрую робу, поплелся в каюту, устало глядя себе под ноги. Теперь для полного счастья осталось встать под струю душа, а после завалиться в чистую постель. От усталости Валера даже не удивился тому, что в каюте горела настольная лампа, и Саня что-то сосредоточенно чертил на листе бумаги. Вокруг него на столе и кроватях были разбросаны уже исписанные и исчерченные листы. Несколько раскрытых книг лежало перед ним. Не удивило и то, что его сосед не спит, ведь уже шел 5 час ночи. «Отбомбил?» — оторвался Саня от чертежа. «Да, все нормалек. Спать ужасно хочется». «Сейчас, Валер, я уже почти закончил». Не обратив внимания на последнюю фразу, Валера направился в душ. Хлопнула дверь. Щелкнул замок. Зашелестела вода. Не та озверевшая и грязная, а теплая и нежная. Ласковые упругие струи обтекали тело, слегка бодря и снимая усталость. Но спать от этого хотелось не меньше. Не затягивая водные процедуры, он выключил воду. Оставалось только сладко растянуться в постели и окунуться в дремотное блаженство сна. Предвкушая наслаждение, закутанный в огромное полотенце, он открыл дверь и вовсе не обрадовался тому, что увидел. Несмотря на свое обещание, сосед не прибрался и не думал ложиться спать. Саня продолжал сосредоточенно чертить и делать непонятные пометки на полях чертежей. Сгорбленная над столом фигура, зашифрованные письмена, чертежи и рисунки в полумраке настольной лампы вместе с сигаретным дымом производили удручающее впечатление.
«Шура, ты что, озверел?»
«А что?»
«Ничего! Убирай все к черту и в тряпки! Я после вахты спать хочу!»
«Да и тебе скоро на вахту!»
«Да-да, сейчас! Я уже почти закончил!» «Сейчас все уберу и ляжем».
Пока Саня собирал бумаги, Валера присел на край его кровати и взял один из листов.
«Ерунда какая-то. Война, что ли?»
«Это обходной маневр корпуса Жуно и его взаимодействие с кавалерийской дивизией Лориса». Саня слишком мелько бросил взгляд на лист.
«Что? Ты скоро рехнешься со своими Наполеонами да Кутузовыми. Тоже мне фанат эпохи наполеоновских войн».
«Оставь, Валерий, я сейчас все уберу».
«И брось ты этот лист. Это третий вариант, а я уже разработал 5-й».
«Эй, брат, да тебе точно нужно к доктору».
Даже сон немного отошел.
«Не бойся, я нормален до тошноты. Просто я выиграл Бородинскую битву», —
произнес Александр, лукаво улыбнувшись.
«О, ваше величество, Александр Великий», — съязвил Валера. «У вас с головой точно не все в порядке. Эту битву уже однажды выиграл Наполеон Бонапарт.
Но вот войну он проиграл. Историю не переделаешь». «Так что давай закругляйся, великий стратег. Спать пора».
«Ты просто великолепен в своем негодовании», — ответил Саша своему оппоненту. «Но дело в том, что я выиграл это сражение, воюя за Наполеона, и выиграл его как последнее сражение в той войне. Я уничтожил всю русскую армию и тем самым закончил кампанию».
«Ого, как это?»
«А вот так. Я, конечно, понимаю, это не патриотично, но Кутузов все равно уже победил, и воевать на его стороне второй раз незачем. В этом ты прав. Просто я попытался представить себе, что могло бы быть иначе».
«Так ты что же, победил самого Кутузова?»
«Нет, я победил не Кутузова. Я победил страх Наполеона».
«Ну и ну».
«Да, я потерял 38 тысяч человек, но армия Кутузова оказалась расчлененной на 3 неравные части, и сейчас у меня осталась только одна». «Остальные окружены и уничтожены».
«Да вы точно с ума сошли, ваше величество».
«Нет, Валера. Я просто понял, чем Кутузов оказался гениальнее Наполеона».
«И чем же?»
«Да это долгая история. Ты, кажется, спать очень хотел».
«После такого уже не хочу. И хоть я ничего не понимаю в твоих войнах, все же интересно. Давай-ка выкладывай».
«Ага, интересно», — загорелся Саня. «Ну ладно, я постараюсь доходчивее. Итак...» Наполеон обломился на своей тактике удара в наиболее слабое место позиции противника, так же, как и Фридрих III со своей косой атакой.
«Так что надо было бить в самое защищенное место?»
«Да, Валера, можешь иронизировать, но это так. Хотя и кажется полным абсурдом. Впрочем, не все так однозначно. Есть множество нюансов, однако результат налицо. Потеряв 38-40 тысяч пехоты и кавалерии, я разгромил армию Кутузова в 140 тысяч человек. Конечно, это теоретически, но я постарался учесть поправку на самоотверженное сопротивление русских войск и некоторые неожиданности, которые могли произойти в ходе сражения. Я бы ударил всей армией, не оставляя ничего в резерве. Кутузов просто не успел бы сориентироваться, и его резервы были бы разбиты на подходе. Ну, там еще много чего по мелочам. И мощный удар всей артиллерии, и мгновенный прорыв линии обороны кавалерии. А что было на самом деле? А на самом деле Наполеон потерял 59 тысяч человек и поимел лишь пустые позиции русских и поле боя, заваленное разноцветными кучами трупов. Жуть. Да, Валера, страшно. Война — это всегда страшно. Страшно на бумаге, а на самом деле еще страшней.
Занятно. Выходит, ты умнее признанных авторитетов военного дела.
Пожалуй, нет. Но я не поклоняюсь авторитетам. Я давно увлекаюсь изучением этой эпохи и все время пытаюсь поймать этих самых авторитетов на их ошибках. Идеальных людей нет, и они не идеальны. Просто надо мной не давлеет ответственность за судьбы государств, многочисленных армий и просто опыт былых сражений. У меня нет врагов и критиков. Если я приму неординарное решение, меня никто не осудит. А вот императору Франции принять такое решение совсем непросто. Он хоть и император, а тоже многого боялся. Кутузов ведь тоже был стеснен в своих решениях. Он ведь наверняка предвидел сдачу Москвы уже тогда на Бородинском поле, но предпринял это только в самый последний момент.
Теперь мне понятно. Зная историю, зная развитие военной науки в дальнейшем, можно выиграть на бумаге любое сражение.
Отчасти ты прав. Я много перелопатил книг, и мне даже удалось ознакомиться с некоторыми историческими документами. Но то, что я предложил, было известно задолго до этой битвы. Ничего сверхумного. Такие маневры уже применялись и другими полководцами в разные времена. Причем я не меняю исторического расположения войск обеих армий. Я просто предложил действия, несколько несоответствующие сложившейся тогда традиции ведения боя. Просто неординарное решение проблемы. А вот Бонапарт не смог сломать в себе эти традиции. Да и не он один.
В чем же суть твоего плана? Только попроще и покороче, я ведь не специалист, как ты.
Ну хорошо, смотри. И снова по столу задвигались листы бумаги с планами, испещренными стрелками ударов и прямоугольниками полков. Оба все больше распалялись. Один, увлеченный своим рассказом, другой, вникая в открывшийся перед ним смысл оригинального плана. Пораженный до глубины души, Валерий произнес:
«Хорошо, что тебя там не было и не нашелся человек, который смог бы подсказать Наполеону этот план».
«Да, пожалуй. Неизвестно, чем бы все могло кончиться. История пошла бы по другому пути, и двух мировых войн могло бы не случиться, да и нас с тобой могло бы не быть». Оба молча лежали в постелях, но сон не шел. В каюте воцарился мрак и тишина, нарушаемая шорохом кондиционера и приглушенными звуками моря. Валера смотрел в темноту и видел, как оживают, приходят в движение прямоугольники полков и дивизий. Видел обходной маневр при взятии деревни Семеновская, разгром батареи Раевского, захват Багратионовых флеш. Видел, как гибнет разбитая на три части армия Кутузова. Дымная пелена застилала глаза. Но сквозь дым было видно, как отчаянно сопротивляются разрозненные русские части. Сквозь разрывы картечи открывалось поле боя, усеянное трупами. Дыма становилось все больше и больше, и скоро уже ничего нельзя было различить в нем. Приближалось утро. Забрезжил рассвет. Открытые глаза создавали впечатление, что он не спит, и только ровное, тихое дыхание указывало на обратное. За бортом бесились волны, остервенело пытаясь пробить борта. Хлестал дождь, рвались цепи и стонали кранцы. А в темной каюте было тихо и тепло. Люди отдыхали перед вахтой и готовились к новой схватке со стихией. Как будто солдаты грелись у костров и набирали сил перед решающим боем.